эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе частичная мобилизация и ядерные угрозы Путина. Как отреагируют Киев и страны Запада? В Абхазии ожидают частичной мобилизации после так называемых референдумов в украинских регионах под российской оккупацией. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха обсуждаем в нашей рубрике «Некруглый стол». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Президент России Владимир Путин сообщил о проведении частичной мобилизации в стране. Указ об этом подписан и выложен на сайте Кремля, как и видеообращение президента к гражданам. Путин заявил, что частичная мобилизация проводится для защиты нашей Родины и целостности, конец цитаты. Решение Путин объяснил необходимость вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более 1000 километров. Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Перед отправкой они пройдут дополнительную подготовку, заявил президент. Граждане, которых призовут в рамках мобилизации, получат статус выплаты и социальные гарантии контрактников, следует из его указа. Мобилизационное мероприятие начинается сегодня, 21 сентября. Владимир Путин в эскалации обвинил Запад и пригрозил жестким ответом.
Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.
Вслед за президентом выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, 1% от мобилизационного потенциала страны. О мобилизации на войну студентов и срочников речи не идет, заявил министр. Он также высказался о потерях российской и украинской и российской армии.
За это время больше 100 тысяч их потери. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек. И это не могу не сказать, естественно, мы давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшие 5 937 человек.
Представители Украины заявили, что объявление в России частичной мобилизации является признаком того, что российская армия терпит неудачи на фронте. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк задал риторический вопрос, идет ли спецоперация, как российские власти называют войну, по плану ли она идет. Он также отметил, что россияне, рассчитывая разгромить Украину за 3 дня, на 210-й день войны получили мобилизацию. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что последние шаги президента России Владимира Путина де-факто являются признанием с его стороны, что Россия начала проигрывать в войне. Он заявил, что Путин нарушил свои же обещания не мобилизовывать граждан. Посол США в Киеве Бриджит Бринк назвала решение России о мобилизации и проведении референдумов признаками слабости и провала. С осуждением решения Путина выступили также Германия и Франция. Тем временем в городах России проходят акции против мобилизации. В Сибири и на Дальнем Востоке люди выходят на центральные площади городов без лозунгов и плакатов, опасаясь задержания. В этом сообщает Сибирь Реалии со ссылкой на собственных корреспондентов. В Хабаровске на акцию против мобилизации вышли 12 человек. Они стоят молча, без плакатов. Корреспонденты Сибирь Реалии, они сообщили, что шокированы новостью о мобилизации. Называть свои имена пикетчики отказываются. В Иркутске, сообщает Сибирь Реалии, были задержаны около 10 человек. Всего на центральную площадь вышли несколько десятков. Больше всего задержанных, более 30, по данным ОВД-Инфо, в Томске. Всего на 17.00 МСК. Московского времени ОВД-Инфо сообщает о более чем 60 задержанных примерно в 10 городах. После объявления частичной мобилизации индекс московской биржи опустился ниже 2100 пунктов. На таких уровнях он торгуется впервые с 24 февраля, когда началось российское военное вторжение в Украину. Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 15 августа. Курсы доллара и евро к рублю растут. Цены большинства голубых фишек на московской бирже демонстрируют негативную динамику. Акции «Газпрома» в начале торгов подешевели на 13%. В лидерах отката акции Яндекса минус 10%, более чем на 9% снизилась цена акций Сургутнефтегаза, Новатэка, Газпромнефти.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иране продолжаются протесты. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги «Смерть диктатору» и «Хаменеи будет свергнут», направленные на лидера страны великого Аятоллу. За такие высказывания протестующих могут арестовать, посадить в тюрьму и приговорить к смертной казни. Сотни иранцев, среди которых много молодежи, вышли на улицы Тегерана, Сикеза, родного города Махсы Амини, из-за которой начались протесты, и других городов, протестуя против полицейского насилия и шире против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. В ходе протестов несколько женщин сорвали себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе. Две протестующие их публично сожгли. Также женщина отрезает себе волосы в знак протеста. Иранские лидеры пообещали провести расследование и гибели Амини. В протестах они обвинили иностранное вмешательство, не уточнив название вмешивающихся стран и оппозицию из-за рубежа. Якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков. Карты российской платежной системы «Мир» перестали принимать Народный банк Казахстана и вьетнамский BIDV на фоне предупреждения Министерства финансов о готовности ввести санкции за поддержку использования российской платежной системы за пределами России. В колл-центре Народного банка Казахстана изданию сообщили, что российские банки карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы. Армянские СМИ сообщают, что обслуживание карт «Мир» в республике прекращено. В частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах. Центральные банки Армении заявили, что армянские коммерческие банки будут самостоятельно принимать решения относительно обслуживания карт российской платежной системы в связи с санкциями против России.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. В России объявлена частичная мобилизация. Президент Владимир Путин с утра обратился к согражданам, сообщив, что решение продиктовано планами Запада по уничтожению России как государства. При этом глава Кремля пригрозил Украине и ее союзникам применением ядерного оружия, если Киев продолжит наступательные операции на украинских территориях, занятых российскими войсками, которые Россия намерена включить в свой состав посредством проведения так называемых референдумов. Впрочем, в этот раз заверения российского президента о том, что он не блефует, явно не подействовали. Киев заявил о готовности продолжить освобождение своих территорий, а Запад пообещал ответить на ядерные угрозы Кремля. Владимир Унанян с подробностями.
Считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
21 сентября 2022 года Россия проснулась в новой реальности. Владимир Путин, чьего обращения к согражданам ждали еще накануне, все же появился на экранах телевизоров, компьютеров и смартфонов. Причем слова главы Кремля ни для кого не стали неожиданностью. Ожидание того, что Путин все же объявит мобилизацию, витало в воздухе еще с мая. Но все же слова, за которыми стоит призыв граждан России на воинскую службу с последующей отправкой на фронт, внесли в российское общество серьезный разлад. Если до этого момента война в Украине для большинства россиян была чем-то далеким и требовала от них лишь проявления ура-патриотизма в интернет-баталиях, то теперь денацифицировать и демилитаризировать Киев и ВСУ, по словам министра обороны Сергея Шойгу, придется по меньшей мере 300 тысячам граждан, кому выпадет сомнительная честь получить повестку.
300 тысяч резервистов, которые будут призваны, хочу сразу сказать, что это не единоразовое. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. Это мобилизация, частичная мобилизация, она так, 1% или чуть больше, 1,1 может быть. процент от общего мобилизационного ресурса.
Несмотря на мизерные процентные обещания российского руководства, такому повороту событий потенциальные призывники обрадовались не слишком. Как сообщают российские СМИ, авиабилеты на ближайшие дни в страны, где россиянам не нужна виза, распроданы, причем по баснословным ценам. Оставшиеся патриотического подъема тоже не испытывают.
В такие моменты всегда есть тревожность, потому что у тебя есть там жена, дети, и ты думаешь об этом, что как-то оставлять их не хочется, если лучше.
Говорит житель Москвы, назвавшийся Денисом. Кто именно попадет под призыв в соответствующем указе президента, говорится довольно размыто. На словах президент пообещал, что это будут граждане, имеющие соответствующий опыт.
Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Точные критерии отбора граждан, отмечают эксперты, сокрыты в указе за пунктом под номером 7. Он обозначен как для служебного пользования. В Кремле отказались комментировать этот вопрос, как и то, позволено ли будет гражданам, которые подпадают под указ, покидать место постоянного проживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сослался на вышеупомянутую формулировку.
Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством Российской Федерации. Ну, естественно, в кратчайшие сроки. Я не могу ответить сейчас на этот вопрос. Вы знаете, что есть положение, разные положения на этот счет в действующих законах. Вот, поэтому давайте чуть-чуть мы наберемся терпения, разъяснения последуют на этот счет.
Разъяснения последовали очень быстро. Правда, не по поводу того, кто именно подпадет под частичную мобилизацию, а по поводу того, почему под эту мобилизацию не подпадут ни народные избранники, ни сенаторы. Депутат Государственной Думы от «Единой России» Дмитрий Вяткин попытался объяснить, чем их работа важнее легкого решения уйти на фронт.
Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения вот здесь проблем и написать заявление, уйти на фронт, это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы посмотрим, как будто бы две реальности. Одна фронтовая, одна мирная. Праздники, фейерверки над каждым городом. Все увеселительные заведения полны людей. И тем не менее, на нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться.
При этом причина, по которой Владимир Путин все же пошел на этот шаг, вполне понятна. Эксперты считают, что мобилизация может изменить восприятие войны с Украиной в российском обществе. После объявления о начале мобилизации российская пропаганда, скорее всего, начнет продвигать лозунги о всенародном характере войны, вероятно, используя образы времен Великой Отечественной, а также идею противостояния с НАТО. В своем обращении Путин уже обвинил Запад в планах по началу войны на территории России.
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны.
Впрочем, противники российского лидера считают, что разграблением и теперь уже уничтожением страны занят именно Владимир Путин. Главный оппонент российского президента, находящийся в заключении Алексей Навальный, назвал решение главы Кремля попыткой повязать россиян кровью.
Я, честно говоря, даже в некотором шоке нахожусь, потому что вчера во время прогулки я слышал просто обрывки по радио разговоров о введении уголовной ответственности за мобилизацию. Выясняется, что сегодня утром объявлена мобилизация. Уже сейчас понятно главное, что то преступление, та преступная война, которая идет, преступно-агрессивная война, она углубляется, и в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей, и, конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших, и точно ни к чему хорошему оно не приведет и привести не может.
Оппозиционное движение «Весна» уже анонсировало антивоенные акции по всей России, но принятые накануне президентского указа новые законопроекты вводят серьезную уголовную ответственность за неподчинение подобным приказам. Таким образом, недовольным грозят длительные тюремные заключения. Геополитическим же оппонентам Владимир Путин грозит уже не в первый раз применением ядерного оружия. При этом подчеркивает, в этот раз это не блеф.
При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Впрочем, Путину не верят. Украинские войска уже наносят удары по территории России. Под обстрелом, об этом заявил и сам Путин, Белгородская и Курская области, а также аннексированный Россией Крым. Что изменит итоги так называемых референдумов на занятых российскими войсками территориях Украины, остается неясным. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что слова Владимира Путина никак не отразятся на планах Киева вернуть все свои земли, включая Крымский полуостров.
Звичайно, сегодня... Довольно шумные новости из России.
Конечно, сегодня достаточно шумные новости из России. Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и хорошо известны. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача. Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров.
И маем в чем полную поддержку наших партнеров.
В то, что Россия может применить ядерное оружие, Зеленский не верит. Не верят в это и западные партнеры Киева. Тем не менее, к угрозам Путина обещают отнестись серьезно и подготовить ответ. Об этом, в частности, заявил на Генеральной Ассамблее ООН канцлер Германии Олаф Шольц.
Если мы хотим, чтобы эта война закончилась, нам не может быть безразлично, чем она закончится. Путин откажется от своей войны и своих империалистических амбиций только в том случае, если поймет, что не может выиграть эту войну. Он не только разрушает Украину, но и свою страну. Вот почему мы не примем никакого мира, продиктованного Россией. И именно поэтому Украина должна быть в состоянии отразить нападение России.
Ядерную риторику Путина осудили как в Европе, так и в США, дав понять, что применение ядерного оружия откроет ящик Пандоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал угрозы российского президента безрассудством, так как сама идея ядерной войны абсурдна. При этом глава Альянса пообещал, что Брюссель сделает все возможное, чтобы донести до Москвы всю серьезность подобных заявлений. И заверил, Россия не сможет победить в ядерном конфликте, а у НАТО есть чем ответить. Наблюдатели делают вывод, Владимир Путин на фоне неудач на украинском фронте решил пойти ва-банк, но Запад ставку принял и дал понять, ядерная игра на повышение вряд ли сулит российскому президенту сорвать куш при всей его фартовости. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Украинский военный эксперт Сергей Грабский убежден, что референдумы на части захваченных Россией территорий 4 областей Украины не остановят контрнаступление украинской армии. Кроме того, в интервью русской службе «Радио Свобода» он поделился своим прогнозом перспектив российской военной мобилизации.
Даже с точки зрения того, что эти референдумы должны как бы проводиться на всей территории так называемых Луганской и Донецкой народных республик, они не имеют смысла, потому что вся территория не контролируется Российской Федерацией. Даже исходя из этого, оно как бы уже не имеет никакой легитимности. Конечно, они могут проводить такие мероприятия, если им угодно, но для Украины оно не поменяет абсолютно ничего. Если мы говорим о том, что какая-то реакция будет со стороны России, ну, простите, пожалуйста, мы уже перешли несколько красных линий, атакуя объекты в Крыму. Какая была реакция России? Да никакой. Хотя Крым относительно так называемой сакральности играет более значительную роль. Россия сама показала свою неготовность к проведению всеобщей мобилизации. Потому что атаки на Крым были уже, на военные объекты в Крыму. Достаточно серьезные, которые повлияли на боеспособность российских войск, которые там оперируют. Поэтому пока ничего не было. Но здесь есть один маленький нюанс, и он, опять же, даже не зависит от того, насколько эти референдумы могут повлиять на ситуацию. На сегодняшний день мы наблюдаем все нарастающей тревогой ситуацию, при которой Россия, и это неверно интерпретируется нашими некоторыми коллегами, Россия посылает в бой так называемые добровольческие отряды, она привлекает осужденных, она формирует какие-то национальные батальоны и так далее и тому подобное. То есть, по сути своей, эти все части, все эти подразделения являются легкой пехотой. И бытует такое ошибочное мнение, что якобы Россия исчерпала свои ресурсы. К сожалению, это неверно. Это неверно, потому что если мы посмотрим, как действовала украинская армия, то такой легкой пехотой мы прикрывали и выигрывали время на Донбассе, начиная где-то с второй половины апреля месяца, останавливая наступление российских войск. Примерно такой же алгоритм действует и сегодня с российской стороны. То есть такими легкопехотными подразделениями они пытаются остановить продвижение украинских войск, одновременно проводя формирование дополнительных боевых частей. Подчеркиваю, боевых частей, полностью укомплектованных, оснащенным вооружением, боевой техникой и обученным персоналом. Общие цифры, они разнятся, но, в общем-то, для простого понимания, очень примитивного понимания, как правило, расчет потенциала по мобилизации берется примерно 10% от всего населения страны. Таким образом, мы, в общем, говорим о 14 миллионах граждан, которые могут быть по максимуму привлечены к боевым действиям. Даже если мы возьмем с вами 10% от этого числа, это будет практически 1,5 миллиона. Вот вам, пожалуйста, минимальный потенциал, который может быть привлечен. Опять же, эти 1,5 миллиона, они не полностью перекрываются, потому что часть из этого 1,5 миллиона уже задействована в вооруженных силах. Но даже если мы возьмем увеличение численности войск и прочее, то есть российский потенциал еще на 500 000 как минимум может вытянуть.
Это было мнение украинского военного эксперта Сергея Грабского.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа». Частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, будет распространяться и на Абхазию в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве. Такое мнение высказала в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской экс-депутат парламента самопровозглашенной республики Натали Смыр.
Натали, президент России сегодня объявил частичную мобилизацию в России в связи с войной в Украине. Скажите, пожалуйста, подписаны с Россией разные соглашения, и в первую очередь соглашение о партнерстве. Оно накладывает на Абхазию какие-нибудь обязательства по участию в этой мобилизации?
Согласно договору между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, в статье номер 6 говорится: если одна из договорившихся сторон подвергнется агрессии, вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как вооруженное нападение, также против и договорившейся стороны. Значит, согласно данного договора, у нас наступают обязательства по тому, что тоже будет частичная мобилизация. Я так думаю, потому что у нас это одно из условий. Такие обязательства у нас наступят после того, как проведут референдум в ДНР ЛНР после 27 числа, когда они станут частью Российской Федерации. Вот так это будет происходить.
Натали, как вы к этому относитесь?
Я не знаю, как будет сама ситуация разворачиваться, но то, что мы будем участвовать в коллективной защите, это точно. Поэтому вот так. Но все это очень, конечно, страшно и печально, и трагично, и это очень-очень опасно. Так что мы будем являться участниками войны. Вот и все. Согласно нашего соглашения и наших обязательств перед Россией. Где-то прочитала какой-то комментарий, где нас упрекают в том, что мы столько помогали. Послушайте, абхазские ребята, одни из первых добровольцами отправились на эту войну. Видимо, люди забывают это. И мы всегда с 2014 года поддерживали ДНР и ЛНР. Поэтому я думаю, что упреки со стороны некоторых, вот я там, не знаю, читала на страницах интернета, это просто необоснованно.
Наталья, а надо ли в этом участвовать?
Мы в любом случае не можем быть не затронуты и не вовлечены.
В какой форме это должно проходить? Как это будет осуществляться? Что-нибудь об этом известно?
Нет, я думаю, что это просто будет дополнительное указание в рамках совместных каких-то учений, проведения заседания. Я думаю, что поскольку объявлена частичная мобилизация в России, я думаю, наше военное ведомство и ведомство России будут встречаться и вырабатывать единый план мероприятий по данной ситуации. Я думаю, так это будет происходить.
Какое-то время тому назад появилась информация о том, что у нас какие-то пункты набора для участия в войне с Украиной планируется открывать. Речь шла о каких-то листовках, которые призывают записываться и идти на войну в Украину. Что вы об этом знаете? Как вы сами относитесь вот к такому процессу?
Я, откровенно говоря, вот не владею этой информацией, но я думаю, что это больше носит такой добровольческий характер. Как я сама к этому отношусь? Я думаю, что нам нужно сейчас озадачиться собственной безопасностью, потому что Грузия стремится и в НАТО, и в ЕС.
Наталья, скажите, пожалуйста, если бы у вас был сын, вы бы одобрили его участие в войне с Украиной?
Честно, если как мать, конечно, нет. Да, конечно, это очень сложно. Я еще раз говорю, у нас хватает своих проблем. Я не могу понять, почему наше руководство не озадачивается данной ситуацией. Да? Вот почему нам не надо укреплять границы с Грузией. Армения, Азербайджан, пожалуйста. Да? Румыния, Приднестровье может зажечься. Все старые постсоветские конфликты могут возобновиться вновь. Поэтому нам нужно заниматься своей страной, своей безопасностью и своими делами.
Наталья, хотелось бы узнать ваше личное отношение к войне в Украине.
Я скажу так, война – это всегда плохо, это трагедия, это боль, это гибель, и это очень страшно. Вот что я хочу сказать. Мне очень больно от того, что гибнет столько людей. Без комментариев оставляю все. Это очень страшная вещь, да.
С экс-депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Натальей Смыр беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Власти Грузии не рассматривают возможность введения визового режима для россиян после объявления в России частичной военной мобилизации. Об этом заявил представитель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кабахидзе. Ранее он неоднократно заявлял, что Грузия не ведет визовый режим. Кабахидзе говорит, что Тбилиси уделяет большое внимание обеспечению государственной безопасности, и ситуация находится под полным контролем. Дважды прошла кампания о том, что российские туристы якобы представляют серьезную угрозу, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фальшивой, искусственной и имела политические цели, отметил Кабахидзе. Парламентские оппозиционные партии Грузии, независимые депутаты, работающие над 12 рекомендациями для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, распространяют совместное заявление, сообщает АПН. Как отмечается в заявлении, властям предлагается не все проекты, которые они разработали в рабочем формате, а те базовые подходы, которые сопоставимы с видением неправительственного сектора и реалистичны к выполнению в оставшийся короткий срок. Однако, по заявлению представителя грузинской мечты Ираклия Кабахидзе, власть не вернется к соглашению от 19 апреля, соглашению Мишеля. Как отмечает Кабахидзе, никто не может вернуться к аннулированному соглашению. Он сказал, в частности, что соглашение, которое было аннулировано из-за того, что они не подписывали документ в течение 100 дней, конечно, не может вернуться к такому соглашению. Я не знаю, как это можно сделать. Конечно, не вернемся, оно аннулировано, закончено оно в прошлом. Я рада, что грузинское общество мощно поддержит Украину, и я также хочу сегодня призвать своих грузинских коллег продолжать принимать все меры для того, чтобы не произошло использование Грузии в качестве заднего коридора во время санкций в отношении России, заявила председатель комитета парламентской ассоциации Грузия ЕС Марина Кальюрант после заседания комитета в Тбилиси. По ее словам, война нанесла ущерб как Украине, так и Грузии, поскольку жертвой оккупации и войны стали и грузины. Хочу подтвердить, что Евросоюз никогда не признает российскую оккупацию. Евросоюз будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах и будет повторять до тех пор, пока оккупированные территории окончательно не освободятся и не вернутся под контроль Грузии, отметила европарламентарий. Гражданки Грузии Кристине Такаландзе на 2 месяца продлили срок заключения под стражей. Решение 16 сентября принял Сухумский городской суд на основании ходатайства следователя следственного отдела СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия. Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеве Гальского района. Ее обвинили в шпионаже. Рамзан Кадыров заявил об участии 15 женщин в антивоенном митинге в Грозном. Ранее власти республики отрицали, что акции планируются. Правозащитники сообщали о задержании. Глава Чечни косвенно подтвердил эту информацию, что у него состоялся разговор с вышедшими на митинг женщинами.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжаем нашу программу. Будет ли Евросоюз в конце года рассматривать вопрос предоставления статуса кандидата на членство Грузии в этом объединении? Вопрос остается открытым. По завершении заседания Комитета парламентской ассоциации ЕС Грузия глава делегации Европарламента Марина Кальюрант обратилась к грузинским политикам с просьбой объединить усилия по выполнению необходимых для этого 12 рекомендаций. Как на это отреагировали во властных структурах и в позиции, расскажет Мзия Парисишвили.
Евросоюз не может решить ваши внутренние вопросы. Дверь для европейских устремлений открыта. Все в ваших руках, в руках ваших политиков, заявила по завершении заседания Комитета парламентской ассоциации Евросоюз-Грузия европарламентарий Марина Кальюрант, обратившись с просьбой к грузинским политикам объединиться, встать выше партийных интересов для выполнения 12 рекомендаций Брюсселя по предоставлению стране статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Это было, пожалуй, единственное заявление Марины Кальюрант в течение 2-дневного визита в Грузию вместе с коллегой, содокладчиком по ситуации в Грузии Свеном Миксером. В ответ глава комитета по вопросам евроинтеграции Макабу Чуришвили заявила, что грузинская мечта делает все, чтобы выполнить рекомендации, и давно приглашает созданные ею для этого рабочие группы. Важно не только достижение результатов, но и сам процесс, за который ответственность несут все парламентарии. Правящая команда создала все механизмы, и в них может участвовать каждый член парламента для будущего страны. Но не существует такого механизма, с помощью которого мы могли бы заставить члена парламента, если он того не желает, участвовать в рабочих группах. Доказательство обратного. Бойкотирующие рабочие группы грузинской мечты, 3 парламентские оппозиционные партии, а вместе с ними и независимые депутаты, сегодня сообщили, что готовы рассматривать с правящей силой лишь часть своего альтернативного плана, а не весь пакет из 12 пунктов, который был разработан вместе с гражданским сектором. В новом перечне вопросов, который в оппозиции назвали базисным подходом, в первую очередь партии власти предлагают вернуться к соглашению Шарля Мишеля по выводу страны из политического кризиса 19 апреля 2020 года, принять конституционные поправки для снижения избирательного барьера и решить еще несколько вопросов, касающихся реформы системы правосудия и свободы СМИ. Лидер стратегии Агмашина Бели, депутат Георгий Вашадзе, расценивает эти базисные подходы как демонстрацию конструктивности оппозиции, хотя не может удержаться от соблазна назвать грузинскую мечту пророссийской.
Мы учли рекомендации гражданского сектора. Чтобы хоть как-то получить статус кандидата, нужно предложить пророссийской грузинской мечте выполнить хотя бы минимум условий. Мы так и сделали, и это и есть с нашей стороны проявление государственного мышления. С одной стороны стоит полностью проевропейский спектр, с другой стороны пророссийская грузинская мечта, которая вместе со своими сателлитными партиями вовлечена в ложные рабочие группы и делает все, чтобы мы потеряли европейскую перспективу и остались один на один с Россией.
Георги Вашадзе, как и другие авторы инициативы, считают, что они таким образом продемонстрировали свое умение идти на компромиссы. Они обратили внимание на то, что в свои базисные подходы не внесли пункт о деолигархизации, которую болезненно воспринимают в грузинской мечте. Ведь оппозиция, по сути, считает, что этот пункт напрямую касается основателя правящей силы Бидзина Иванишвили. Председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе отклонил базовые подходы оппозиции. Он знает, почему в них не оказалось вопроса о деолигархизации из-за боязни, что этот вопрос затронет самих оппозиционных лидеров и владельцев оппозиционных телеканалов.
Соглашение Мишеля от 19 апреля аннулировано, и об этом они знают прекрасно. Что касается снижения избирательного барьера, в этом году мы не будем рассматривать этот вопрос. Возможно, мы рассмотрим его в будущем году или в году 2024. Что же касается деолигархизации, они боятся, что под рассматриваемый нами законопроект попадут Кизарашвили, Хазарадзе и другие. Что касается антикоррупционных законопроектов, то, как и по всем остальным направлениям, у нас будут свои инициативы, и будем следовать нашим законопроектам.
Иракли Кубахидзе свел до минимума и теоретическую вероятность того, что во время обсуждений парламентское большинство учтет предложения оппозиции. В то же время он отметил, что правящей силе все-таки придется рассматривать предложения оппозиции, потому что к этому ее обязывает закон. Грузинским СМИ таки не удалось узнать подробности заседания Комитета парламентской ассоциации Евросоюз Грузия, как и о том, будет ли Брюссель рассматривать вопрос предоставления стране статуса кандидата к концу года. Журналистам пришлось довольствоваться комментарием главы комитета по евроинтеграции Маки Бочоришвили, который больше походил на попытку свыкнуться с мыслью, что к концу года прорыва ждать не стоит. По ее словам, прогресс Грузии будет оценен в рамках отчета Еврокомиссии по политике расширения в будущем году, но когда будет принято решение о предоставлении статуса, не конкретизируется. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правящие грузинской мечте благодарят полицейских за успешную операцию по обезвреживанию гражданина, захватившего 12 заложников в одном из филиалов Банка Грузии в Кутаиси. О вчерашних событиях расскажет Серго Брегвадзе.
Захватчику кутаисского филиала Банка Грузии, 37-летнему Григулу Нарсия, грозит бессрочное заключение под стражу. Расследование вчерашнего нападения начато по трем статьям Уголовного кодекса Грузии. Террористический акт, захват заложников в террористических целях и противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия. Сейчас он находится во временном изоляторе региона Эмирети. В местное отделение полиции для дачи показаний с утра приходят свидетели преступления и заложники Нарсия, которые почти 9 часов были заперты в офисе банка со злоумышленником. Всего их было 12. Началось все около половины 12 утра, рассказала одна из заложниц Эка Шелия телекомпании «Формула». В здание ворвался человек в военной форме, произвел выстрел из огнестрельного оружия в потолок и сообщил о захвате банка, после чего установил на входные двери, по его же утверждению, взрывные устройства. От оставшихся в банке он потребовал с помощью их мобильных устройств выйти в прямой эфир соцсетей и сообщить о произошедшем. У прибывших на место представителей МВД за освобождение заложников он потребовал 2 миллиона долларов, вертолет, рацию и флаг России. Переговоры с захватчиком шли несколько часов. Нескольким женщинам стало плохо, и заложники попросили Нарсия согласиться на меньшую сумму – 1,5 миллиона долларов. Он явно устал, понимал, что и заложники в стрессовом состоянии, и поэтому пошел на новые условия, говорит Эка Шелия.
Был один момент проявления агрессии. Две девушки и двое парней смогли уйти. Когда он, нападавший, понял, что они пропали, стал агрессивным, выдернул кольцо из гранаты. До этого она была приклеена к его руке скотчем. Он его снял. Тогда у нас началась паника. Я открыла дверь рядом с туалетом и увидела, что там был выход, где стоял спецназ. Они сказали, чтобы я выходила. Но я не вышла. Я понимала, что он начнет нервничать и в состоянии аффекта сделает что-нибудь с одним из заложников. Мы, девушки, услышали шум, инстинктивно поднялись и побежали. Знали ведь, что у него в руке лимонка. Там была закрытая дверь, но мы силой открыли ее, тогда и произошло его задержание.
Свидетели рассказывают, что в момент задержания Нарсия слышали выстрелы, однако подробностей представители МВД пока не раскрывают. В разговоре с журналистами заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сказал лишь следующее.
Он оказал сопротивление полиции. Служащие департамента по особым поручениям высокопрофессионально провели операцию, смогли предотвратить использование той гранаты, которая была у него в руке. У нападавшего с собой было достаточно тяжелое вооружение. Нож, огнестрельное оружие, граната, вещества, которые сейчас изучает экспертиза.
Чуть больше информации предоставила журналистам адвокат задержанного Цици Бабунашвили. Нарсия сообщил ей, что решился на этот шаг из-за болезни сына. Тяжелое финансовое положение не позволяло ему оплачивать счета за медицинские услуги, говорит правозащитник.
Обвиняемый сказал лишь, что ворвался в банк из-за болезни ребенка. Об остальном мы пока не говорили, хотя он также предоставил информацию о том, что это была не взрывчатка, а игрушки, бутафория, и что у него было пневматическое оружие.
Если экспертиза подтвердит слова Нарсия, то он станет уже третьим захватчиком, задержанным с бутафорным оружием за последние 2 года. В 2020-м с зажигалкой в виде гранаты в микрофинансовую организацию «Микробизнес-капитал» в Тбилиси ворвался мужчина и взял в заложники 19 человек. Он требовал введения запрета на азартные игры, понижения ставок на кредиты и цен на лекарства. Он был задержан и осужден по статье «Захват в заложники 2 и более лиц». А в 2021-м в одном из тбилисских отделений Банка Грузии еще один захватчик взял в заложники 7 человек, угрожая им сигнальным пистолетом. Его также успешно задержали, при этом никто не пострадал. Вообще, нападение на банк Григола Нарсия – это уже 5-й случай с захватом заложников за последние 2 года. Причем все злоумышленники были обезврежены и наказаны, кроме одного – Бадри Эсебуа, которого правоохранительные органы разыскивают по сей день. Именно с этого успешного для захватчика случая и началась череда схожих преступлений. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол. Каждую среду на радио Эхо Кавказа.
«Эхо Кавказа» продолжает проект «30-летняя война», посвященный постсоветским конфликтам на Кавказе. Сегодня мы говорим о Карабахской войне, годовщина которой совпала с очень многими событиями и в мире, и в самом противостоянии Баку и Еревана. Гости Вадима Дубнова за некруглым столом, азербайджанский политолог Лейла Алиева и ее армянский коллега Александр Искандарян.
Александр, как-то было принято всегда считать, что Карабахский вопрос и конфликт с Азербайджаном для Армении, для армянской независимости – это некий фактор идентичности, с которой Армения вошла в свою независимую историю. А если это так, то как трансформировался этот фактор?
Это правда так. И политическая идентичность Армении независима, она начиналась с карабахской проблемы. А политическая элита армянская происходила из карабахского вопроса. Они группировались вокруг проблемы Карабаха. В Армении некоторые элементы государственности появились раньше этой самой государственности. Например, из каких-то там парамилитарных групп, отрядов формировалась армия. То есть это было очень важно в самом начале. Потом, конечно, была трансформация, потому что Армения вошла одновременно в независимость, в войну. Группировалось вокруг этого конфликта практически все, что нужно было государству для становления. От дипломатии до армии, от экономики до политического строительства. Все было подчинено этому. Потом война закончилась. Ситуация, конечно же, довольно медленно, но менялась. Во-первых, она менялась, потому что менялось поколение людей. Просто те люди, которые это все создавали, которые стали символами в результате этого. Первая организация, группа людей, которая боролась за независимость, она просто называлась Комитет Карабах. Потом эти люди начали уходить от власти по возрасту, и не только по возрасту. Возникали разные политические перипетии, Но карабахский вопрос оставался всегда как ключевой вопрос для Армении. Так оно было до 18 года. В результате революции власти впервые пришли, во-первых, люди, которые, ну, грубо говоря, про Карабах в общем не сказали ни одного слова. Впервые в истории при независимой Армении риторика предвыборная, предреволюционная, потом действительно, когда выборы происходили, она была вокруг социальных проблем, таких как коррупция, развитие демократии, борьба с непотизмом, а не вокруг собственной карабахской проблемы. Это показывало некие глубинные процессы, которые идут в обществе, а потом был 20-й год, война.
Лила, карабахская травма для Азербайджана тоже была во многом системообразующей, но все-таки политические процессы были меньше подчинены в Азербайджане, чем в Армении, этому фактору.
Я думаю, что политические процессы в Азербайджане тоже консолидировались. Они были стимулированы карабахской проблемой тоже. Были огромные выступления в период перестройки, и это было тоже частичной реакцией, помимо мобилизации национального движения, освободительного от Москвы, скажем так. Она была также и направлена на защиту Карабаха. Я думаю, что политические процессы в Азербайджане были в большей степени зависимы от политэкономии энергетических ресурсов. В период, когда еще государственные институты демократические не сформированы, усиливающуюся слабость оппозиции, гражданского общества и усиливающуюся центральную власть и авторитарные тенденции, конечно, конфликт он добавлял тоже, потому что очень часто необходимость централизации власти объяснялась проблемами безопасности, созданием армии. Так что это тоже вносило свой вклад.
Но вот мне казалось, особенно уже ближе к концу 90-х, все-таки в Азербайджане эта травма носила характер такой немножко виртуальный. Если ее не будировать, то, в общем, о конфликте не вспоминали, и он не являлся системообразующим. Но, тем не менее, как выяснилось, в 2020 году в Туне эта проблема ожила, спрятана под проблемами какими-то обыденными и постоянными.
Будирование этой проблемы не было выгодно правительству, потому что после прихода Гейдара Алиева цель была, наоборот, обеспечение стабильности для привлечения богатых нефтяных инвесторов. Начиная с 93 или 94 года, и это выражалось в лозунге «стабильность и развитие». Но все это подспудно, поскольку проблема не была решена, ну как можно долго жить вообще с 20% территории, которая находится под контролем соседней страны? Плюс мы должны иметь в виду, что около 600 тысяч человек, которые были смещены оттуда, они не исчезли, но они все переместились не куда-нибудь на Луну, они переместились в Баку и в другие районы, и они заняли достаточно и активные позиции, например, в гражданском обществе. Вот в какой-то момент, когда появилась такая политическая обстановка, способствующая реализации вот этих вот подспудных, как вы правильно сказали, моментов, вот она проявилась.
Александр, Лила сказал, что невозможно так жить, потеряв 20% территории. В Армении никто никогда не задавался вопросом, что Азербайджан, в общем, когда-нибудь поставит вопрос и скажет, что так жить невозможно. И если ставился этот вопрос, то почему так легко случился 20-й год?
Задавался, конечно, понимание того, что государство Азербайджан к войне готовится. Но это было довольно очевидно. По поведению Азербайджана, это просто мои коллеги это математически считали. Начиная примерно с середины нулевых, пошло нарастание эксцессов на границе. Сначала это было легкое стрелковое оружие, потом это превращалось в гранатометы, минометы, потом это переместилось с границы Карабаха и Азербайджана на границу собственно уже Армении. Очень серьезная эскалация 2016 года. То есть это был явно видимый процесс. Но это явно такой консолидирующий фактор был. Использовалось это в государственной пропаганде. Вот этот вопрос я склонен называть скорее армяно-азербайджанским, а не просто карабахским. Карабахские проблемы были центром, конечно, этого и самой важной составной частью, но это не ограничилось никогда, собственно, Карабахом. А почему Армения оказалась не готова к тому, что произошло в 2020 году? По нескольким причинам. И причинам совершенно правильно упомянутой коллегой Алиевой, очень разными финансовыми возможностями. Природа режима, когда Азербайджан мог себе позволить таким образом мобилизовывать и общество, и государство, и армию, и так далее. С армянской стороны было некоторое шапкозакидательство, ибо в войне 91-94 года удалось победить. Причем тогда ситуация была изначально, если просто считать ресурсы, тоже, мягко говоря, не стороне армян. Было ощущение того, что сработают политические инструменты. Был же процесс переговорный, который ни к чему не приводил, но он был, он существовал, и идея о том, что какие-то политические ограничения, которые лежат вне Армении, да, в Минской группе, в России, там, на Западе и так далее. Расчеты оказались неправильные. В какой-то момент вспыхнуло то, что вспыхнуло, плюс ко всему еще и сложилась такая обстановка. Я напомню, да, в 2020 году момент официальным Баку был найден просто идеально. От выборов в Соединенных Штатах до проблем с Украиной и с Белоруссией, кстати, которые тогда были в Российской Федерации, до, я не знаю, ковида, то, что миру было, мягко говоря, не до Южного Кавказа, плюс еще и некоторые особенности того смены элит в Армении. Не просто смена элит, а смена поколений, приход к власти людей, которые уже не имели того бэкграунда, который имели люди, которые были у власти до этого. Все эти, так сказать, звезды сошлись не в пользу Армении.
А смена поколений для Азербайджана? Насколько важно то, что в Азербайджане пришли другие люди?
Главное не в том, даже не в смене поколений, а в том, какие происходят изменения в ментальности людей, независимо от поколения. Потеряно 30 лет развития внутри наших стран. У нас был очень интересный эксперимент в 2018 году, который был связан с восприятием территориальных вопросов в контексте более глобальных вещей. Взгляд азербайджанцев на это, я думаю, что аналогичные, наверное, результаты могли бы быть определены в Армении тоже. То была какая-то группа людей, конечно, которые говорили, что мы физические размеры страны, они важны, там территории важны, физические границы важны, там идентификация с какими-то географическими символами, там с горами, лесами, полями. Но была группа людей, да, достаточно молодых, и в этом вы правы, которые говорили, что понятие силы сейчас заключается в другом. Оно не в физических размерах территории, оно в качестве жизни, в наличии свобод, в наличии этих технологий, то есть то, что мы называем human resources и ценностных ориентациях и так далее. Вот этот конфликт весь построен на, скорее всего, архаических ценностях и на архаических или то, что мы назвали премодернистских, домодернистских взглядов. Переход понятие качества жизни или, так сказать, безопасности или чего-то еще на другой уровень, который не обязательно связан с материальными и физическими какими-то качествами, я считаю, главное, что должно произойти в наших обществах, и я думаю, что оно происходит. Есть, конечно, другие мнения, почему в Армении, несмотря на проигрыш в войне, победил Пашинян. Для меня это показатель того, что там происходят серьезные ментальные изменения именно в этом направлении, которых я только что сказала.
Александр, Лила задала вопрос, который я сам хотел задать. Что происходит с национальной мифологией, которая, собственно говоря, карабахский вопрос во многом крепил, и поражение во многом изменило, видимо?
Меняет, очевидным образом. Я как раз-таки не думаю, что то, что происходит сейчас в Армении и в Азербайджане, что это премодерн. Я думаю, что это модерн классический. Это распад империи. Когда распад происходит по этнокультурному признаку, то возникают зоны конфликта между различными национальными проектами. И это наши эльзасы и лотаринги, наши судеты, наши силезии. Бесконечности можно перечислять то, что происходило, ну, например, в Европе в тот момент. И соответствующие мифологии. Это довольно естественный, я боюсь, процесс. Я не думаю, что карабахский конфликт – это нечто оторванное, существующее в безвоздушном пространстве явление. И разговор о том, что сейчас 21 век, мне представляется, ну, как минимум, упрощен. В разных частях мира разные века. В километрах 400-500 от того места, где я сижу, в северном Ираке и в северных частях Сирии, там, в терминах европейской истории, какой-то 14 век. Есть страны, которые живут в 22 веке. Если говорить о нашем регионе, я бы сказал, что мы живем, ну, в терминах западноевропейской истории, где-нибудь в веке, это в 19-м, постнаполеоновских войн, вот этих распадов империи и так далее. В терминах Центральной Европы мы находимся где-нибудь на начале 20 века, после распада империи Австро-Венгерской и так далее. То, что сейчас происходит, я бы, пожалуй, назвал, извиняюсь за умное слово, аномия это науки называется. Старый статус-кво разрушен. Вот когда вся идентичность строилась вокруг карабахской проблемы, Карабах был таким Иерусалимом армянского национального сознания. Он разрушен, новый еще не создан. Армения очень расколота сейчас. Азербайджан выглядит извне. Я думаю, это должно быть не совсем так, но с удовольствием я выслушал на эту ответ Лейлы монолитом. А Армения очень расколота. Есть группы людей, и это не только по политическим признакам, которые фактически не признают право друг другу на существование или как минимум на существование в политике. Есть продолжение того этапа, который был до 20-го года или там до 18-го года, как угодно. Есть другие парадигмы, потому что не очень понятно, что делать. Ситуация довольно патовая. Должен быть выработан какой-то новый язык. Язык даже не разговора с азербайджанцами, язык разговора армян с армянами.
Лина, по моим наблюдениям, в Азербайджане сейчас, когда случилось то, что случилось на приграничных территориях, очень по-разному довольно многие мои коллеги, которые были единодушны в карабахском вопросе, сейчас расходятся. А это является фактором для общества и для дальнейшего политического развития?
Да, совершенно верно. Я думаю, что впервые после 2020 года наблюдается некоторое расхождение во мнении. Если, скажем, одна группа обосновывает это тем, что вот армянская сторона 2 года затягивает проблему коридора, и вот это превентивно, или там это ответ на провокации. Какая-то логика в этом есть, почему одна страна может иметь коридор к своему меньшинству, а другая не может иметь. Но то, что под это подводит, скажем, идея о исторических территориях, вот это вызывает большое сопротивление со стороны части населения. Особенно то, что это сопровождается военными действиями, и главное, что это приводит к жертвам. И я думаю, что вот эти жертвы уже, они уже воспринимаются как, скорее всего, необоснованными и вызывают вот такую вот неоднозначную реакцию в обществе.
Александр, мы сейчас наблюдаем вроде бы небывалое недовольство России. А насколько это системно и насколько это действительно прорвалось наружу то, что, в общем, подспудно всегда в армянском обществе было?
Ничего небывалого особенно я в этом не вижу. Явление это гораздо более широкое, чем Армения. Называется это, как мы все понимаем, постколониальный синдром. И это существует во всех странах постсоветского пространства. Неприятие того поведения, которое есть у России как государства, у Российской Федерации, сейчас наблюдается некоторый рост этого явления. Я бы не сказал, что колоссальный. Живя здесь и изучая это, я вижу внутренние механизмы, которые к этому двигают. Это механизмы внутриполитические, вне всякого сомнения. Существуют группы и существуют люди, которые таким образом позиционируют себя, таким образом думают. Эти группы и люди сосредоточены в том, что называется социальным центром Еревана. Это несколько тысяч человек. Это очень по-разному касается остальное население Армении. Да? То есть, если говорить о рыбаке из Севана или рабочем из Гюмри или крестьянином из Гориса, то это очень по-разному, это очень сложный и безумно интересный разговор. Это надо исследовать.
Вопрос к вам обоим, который я не могу не задать. Как на то, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном, это влияет на украинский контекст?
Напрямую очень сильно. Очень сильно убежден, что та эскалация, она бы не случилась, если бы не случилось Харьковского или Изюмского, как угодно, наступления. В целом, то, что Российская Федерация, она сейчас, мягко говоря, сильно занята, и ей, в общем, не до Карабаха, очень сильно на то, как ему влияет на то, каким образом.
А что значит не до Карабаха? Ну, дивизии раньше она никакие не могла и не собиралась перебрасывать. А что еще? Какие еще есть вещи, которые говорят о том, что России не до Карабаха?
Полная оторванность России от Запада. Войну-то Россия ведет в Украине, но конфликт тот гораздо шире. Это то, что Россия себя чувствует скованной, в том числе и своими имиджами, в том числе и на постсоветском пространстве, в том числе и политический инструментарий у нее сильно сузился. Не до Карабаха в буквальном смысле, и цели ее в регионе этого конфликта нашего не проактивные, а реактивные. Каким-то образом, чтобы пока не трогали, а там видно будет, посмотрим, в общем, не до этого. Дело не в дивизиях, которые будут штурмовать Баку и Дербента. Конечно, к такому сценарию до этого относительно серьезно, наверное, не следовало. Но очень много вещей, которые Россия могла себе позволить. Позволить и захотеть. говорится, раньше, она сейчас не может позволить.
Лила, ваша версия.
Ну, мне кажется, наоборот. Мне кажется, что Россия пытается компенсировать и ни в коем случае не пустить возможность сохранить влияние на Кавказе именно в силу того, что она может потерять свои позиции в Украине. Поэтому возможность манипуляции еще более высока в связи с военными действиями. Поэтому, несмотря на то, что появились и новые акторы в регионе, такие как Турция и так далее, все равно Россия имеет возможность, поскольку она единственная, которая имеет свои войска, собственно, в зоне конфликта до 5000. И думаю, что тут несколько возможных целей, которые она может преследовать.
Ну, войска-то так себе, без какого-то мандата.
А не зависит от того, есть мандат или нет мандат. Москва добивалась этого 25 лет от Азербайджана, если не 30 лет. Это очень важно для Москвы иметь свои войска.
Как факт присутствия.
Факт присутствия самый, потом они же не безоружные все.
Гостям и Вадима Дубнова за некруглым столом были Лейла Алиева и Александр Искандарян.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.